Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Господу помолимся, Господи помилуй. Владыка многомилостиве, Господи Иисусе Христе, Боже наш, молитвами Всепречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии, святых равноапостольных великого князя Владимира, великой княгини Ольги, святых новомучеников, исповедников Церкви нашей, преподобных и богоносных отец наших Антония, Феодосия, Киево-Печерских чудотворцев, Сергия Игумена Радонежского, Иова Почаевского, Серафима Саровского и всех святых, благоприятно сотвори молитву нашу о Церкви и о всех людях Твоих. От единой купели крещения, еже пресвятем князе Владимире, мы чада Твоя благодать восприяли, дух братолюбия и мира в сердцах наших навеки утверди. И наплеменным же языком брани хотящим, и на Святую Русь ополчающимся запрети, и замыслы их не спроверни. Благодатью Твою власть придержащих ко всякому благу настави, воинов в заповеди в Твоих утверди, лишенных крова в дома веди, голодные напитай, недугущие и страждущие укрепи и исцели, в смятении печали сущим надежду благую и утешение подашь, на брани убиенным прощение грехов и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, еже в Тя вера, надежда и любви, якогда во всех странах наших единими усты, единим сердцем исповедуемся Тебе, Господу и Спасителю нашему Иисусу Христу, с обезначальным Твоим Отцем, пресвятым, благим и животворящим Твоим Духом во веки веков. Аминь.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами в эфире диакон Дмитрий Котов, клирик храма Покрова Пресвятой Богородицы из города Долгопрудного. Сегодня мы читаем поистине святогорца. Я очень люблю этого старца, который послал великих святых в Речской Церкви. Я люблю поистине, он грек, а человек из простого звания, из деревни, вообще деревенский человек, и я деревенский человек. И вот люди глубоко духовные, такие простого устроения от рождения, да, они духовную жизнь как бы понимают, не просто ее понимают, они глубокие вещи умеют объяснять доходчиво и очень просто. Вот это подкупает, когда читаешь поэзию святогорца. Сегодня мы в этом убедимся. Вот где открылось самооправдание. Это касается, я думаю, каждого из нас, который мешает нам, затрудняет нашу жизнь духовную, самооправдание. Ну, сейчас что скажет об этом Паисий? Итак, начинаем. Ты находишь оправдание для себя, но не знаешь, как оправдать других. Знаешь, что очень скоро и Господь не найдет тебе оправдание. Если человек отнесется к кому-нибудь со злобой, то его сердце в один миг может окаменеть. А если им будет руководить любовь, его сердце мгновенно может сделаться очень мягким. Обрети материнское сердце, ведь любящая мать все прощает своему ребенку и иногда притворяется, что не видит его проступков. Да, материнское сердце привлекает приобрести, воспитать в себе материнское сердце. Просто, а как глубоко, потрясающе. Ведь материнская любовь, она всепрощающая, она настоящая, она жертвенная, она, видите, она иногда даже притворяется, что не видит его проступка у ребенка. Представляете, какая любовь, да? Вот это тоже работает иногда. Когда ребенок понимает, что он виноват, и понимает, что мама видит его вину, но делает вид, что ничего не случилось. Включается совесть у ребенка, и это тоже работает, это тоже помогает ему, так сказать, правильно устроить свою душу. Человек, который совершает над собой правильную духовную работу, для всех ищет оправдание, измягчающее вину обстоятельства. Себя же никогда не оправдывает, даже если прав. При любых обстоятельствах он ощущает свою вину, ибо думает о том, что не воспользовался благоприятными возможностями, которые у него были. Заметив в ближнем какой-то изъян, такой человек включает добрые помыслы и старается его оправдать. Он размышляет о том, что у него самого множество недостатков, которые, скорее всего, раздражают других. При таком отношении оправдывать ближнего совсем не трудно. Вот видите, когда мы духовно трудимся, внутренняя у нас работа идет такая, да? Поищи говорит, что он ищет оправдание, смягчающее вину обстоятельства для всех окружающих, а себя не должен оправдывать, даже если он прав. И вот интересное устроение, к которому мы должны стремиться, наверное, да? Если хотим, мы ищем, то есть действительно, так сказать, роста духовного. При любых обстоятельствах он ощущает свою вину. Вот это потрясающе, конечно. Он не виноват, а ищет часть своей вины. А кто ищет вину свою, тот обязательно найдет. Обязательно найдет. Он что, не так сказал слово, или не так посмотрел, или жестко сказал. Когда, если такой человек в таком устроении будет, понимаете, он реально может помочь другому, потому что ищет свои немощи, свои заблуждения, свои несовершенства. Везде, в любом конфликте, в любом вопросе, так сказать, сложном, да, и в любом, так сказать, в любом общении, да, человек может найти правильное положение, которое его духовно на ступеньку поставит. Или наоборот, если он духовно устроен найти другому вину другого человека, сказать, указать ему эту вину, да, он невольно возвышает себя, но невольно, это, так сказать, так устроен человек. Заметив в ближнем какой-то изъян, вот это интересно, человек включает добрые помыслы и старается его оправдать. Это очень важная ступень, вы знаете, это очень важная ступень в любом конфликте. Вот стараться оправдать его, понять его. Или он там, так сказать, мог это оступиться нечаянно. Или, может быть, ты не понял его, что он хотел, или у него так получилось, ты думаешь, что он думал, так сказать, что он поступает хорошо, а получилось дурно, понимаешь? А ты это или не заметил, или оправдал его. Вот. Найти надо вот это оправдание человеку, потому что, как правило, там, где худо, там есть и хорошее что-то, какая-то часть хорошего. Не тем, кто нам сказал, не так посмотрел. Как все это тонко и важно. Но если ты переполнен любовью, и ты в такое устроение, что ты, чтобы там, так сказать, какие конфликты, какие там вопросы сложные не возникали в общении, да, ты хочешь этому человеку помочь, хочешь этому человеку подсказать, хочешь ему с любовью это указать, и тогда вот, все, лукавый посрамлен. И если таким устроением ты общаешься с другими людьми, то обязательно и ты пользу получишь, и этот человек пользу получит. Взаимная польза с Божьей помощью, Божьей любовью. Ну вот этим мы и должны руководствоваться в общении. Или, например, продолжает Паисий, он размышляет о том, что у него самого множество недостатков, которые, скорее всего, тоже раздражают других. Ну вот, пожалуйста, верный ход. Раздражает других. Ты же знаешь, что у тебя много недостатков, которые там раздражают близких, там, и, так сказать, дальних. Или ты немножко грубоват, или ты невнимателен, рассеян. Ну, неважно, любой недостаток, можно себя укорить, и укорил себя, и уже оправдал ближнего. Ну вот и все. Как все? Механика очень простая. Укорил себя. Все. И ближний уже, так сказать, остается ближним. Вот. Он ближний, то будет обязательно благодарен, если увидит в тебе, так сказать, эту истинную любовь, добру направленную. В чем причина самооправдания? В самолюбии. Самооправдание – это наш духовный проигрыш, который прогоняет Божью благодать. Человек не просто не должен оправдываться. Ему нужно радоваться любой несправедливости, допущенной по отношению к нему. Ведь именно самооправдание лишило нас рая. Разве не в этом падении Адама? Когда Бог вопросил, не ел ли ты от древа, с которого я запретил тебе есть? Адам не воскликнул, да, Господи, я согрешил, а стал оправдываться. Если бы он сказал, я ошибся, согрешил, Боже мой. Если бы Ева тоже раскаялась в своем поступке, то все вернулось бы на свои места. Однако нет, каждый начал себя оправдывать. Как наши прародители показали, ведь, пример слабости, вот, эгоизма, самооправдания, так и мы каждый день проявляем эти качества, к сожалению, да. Если мы будем внимательны к себе, то каждый день мы найдем подобное движение души, каждый день что-нибудь случается, какие-то огорчения, неприятности и так далее. Если мы найдем свою часть вины, мы делаем шаг духовно правильный, в отличие от Адама и Евы, которые поспешили оправдаться. Мы же знаем их, что это была ошибка и у Адама, и у Евы. Мы это знаем. Значит, мы должны, так сказать, эту ошибку исправить в себе. Вот, исправив в себе, и не, так сказать, сказать, что я увидел свой грех и почувствовал грех, и раскаяться внутренне перед Богом. Продолжаем дальше. Человек, который всегда и во всем оправдывает себя и считает, что его никто не понимает, что все к нему несправедливы, а он несчастная жертва и невинный страдалец, в конце концов, душевно и умственно повреждается и не может уже владеть собой. Да, оказывается, видите, самооправдание – какая страшная вещь вообще, да. Ведь можно с утра до вечера себя оправдывать и в том, и в этом. И так человек устоится, уже это привычкой, правилом станет. Так душа повреждается, и становится это уже ее свойством, представляете? Оправдываться всегда и везде, и во всем находить в себе оправдание. Оправдал себя, и уже как бы и жить легче. Вот. Но эта привычка, она как короста, как ржавчина, которая прилепляется, и потом она разрастается, это ржавчина. Возьмем лес железа, да? Получил, появился кусочек, потом все больше, больше, больше. И так разоставшийся, может быть, уже станет привычкой на всю жизнь. И укорененной, настолько укорененной, что с ней невозможно будет уже и совладать. Поэтому нам нужно с вами быть бдительным и эти мелочи замечать. Если мы это будем делать постоянно, это устроение у нас будет переносить в другую форму. В другую форму мы будем с вами, если мы научимся всегда не оправдывать себя, вот, а что бы ни случилось с тобой, любое огорчение, только искать свою вину. И все. И тогда, и когда это станет привычкой, человек внутренне начинает медленно меняться. Меняется, 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 и, так сказать, так идет рост духовный. Медленно, но верно. Пишет дальше. Отец Паисий, я обратил внимание на то, что сейчас все, и старый, и млад, все оправдывают с помощью какого-то сатанинского взгляда на мир. Это интересно. Дьявол истолковывает для этих людей все на свой манер, и не перестают реально смотреть на вещи. Бесовская трактовка происходящего – вот что такое самооправдание. мир живет по законам мира, а мы в миру находимся. Сатана здесь так закрутил род человеческий, особенно сейчас, да, что уже, так сказать, и добро, и зло, вот, и черное, и белое, все перепутано. Настолько перепутано, что человек со совестью, а каждому человеку дана совесть, как и от природы, да, он уже запутался в самом себе и в окружающем мире, и в окружающих, не знаю, что такое, все перепутано. Нет градации, нет стремления к этой чистоте, к белизне, нет стремления к постоянному очищению. Нет, потому что мир все больше и больше, он становится, знаете, не черным и белым, как раньше. Он был больше определённо, если, так сказать, зло было, так сказать, ну, более ясное зло было, по-видимому. Я так. А сейчас современного человека, особенно с появлением этих современных технологий, вот я смотрю фильмы, допустим, я поражаюсь. Раньше были герои. Были герои. Или был так герой, так сказать, добрый и, так сказать, совестью, и герой противоположный, да, человек, который больше, так сказать, исповедует, как бы, так сказать, в себе, ну, какую-то черноту, не носит и источает ее. Вот. Это и в истории, это и в обыденной жизни. Но вот как-то было все, и герои фильмов были всегда положительные герои и отрицательные герои. Сейчас поражаешься, чем в фильмах все больше и больше человек, непонятно, кто он. Вот. Он, так сказать, хорош или он или нехорош. То есть он может поступать даже, знаете, благородно, или говорить благородно, а потом поступок какой-то нижайший поступает, нижайшие какие-то поступки. И я иногда фильмы иногда некоторые, я же говорил уже, еще, так сказать, я не могу смотреть даже. Вот человек поступил благородно, а потом такая низость, такое предательство какое-то. И как это в этом человеке сочетается, и сейчас уже стало это нормой. Почему-то стало нормой. Что такое искусство? Общественное искусство, кино хотя бы, да, если наше взять. Это же отражение общественной жизни на сегодняшний день. И вот это невыносимо. Каждый человек, кажется, понимаете, как он носит себе и, так сказать, и Бога, и беса, так получается. Одно перечеркивает другое. Все его благородство, там, хорошие позы, вот правильные поступки, понимаете. Если там этот, в конечном счете, это какая-то низость, понимаете, и все уничтожено. И все уничтожено. И это невозможно, как не знаешь, как к этому человеку относиться. Несколько раз я смотрел фильмы, которые мне нравились, да, и так как это уже стало уже нормой уже, когда человек не имеет какого определенного цвета. Определенного цвета, сказать, кто он, белый или серый, или черный, или там все перепутано. Все перепутано. Он может и так поступать, и так, и так, и так. А если он поступает как бы благородно, после такой низа какого-то неблаговидного, ужасно неблаговидного поступка, понимаешь, ты понимаешь, что то, что хорошее он делал, понимаете, оно было не совсем хорошее. Потому что не может человек, сказать, добрый, сказать, который наполнен любовью, который, сказать, верующий человек, но не может он, сказать, опуститься до такой низости. А если он опускается, он хотя бы покаяние же должно быть. А покаяние то нет. Его не показывают покаяние. Кажется, это норма. И острота жизни показывается, вот острота жизни или правда жизни современной сегодня показывается через вот таких, так сказать, уже не настоящих героев, а лжегероев, я бы так сказал. Потому что они уже не могут быть героями, которых брать пример. Как же так? Если он вчера, так сказать, поступил достойно, а сегодня низко, то какой же это герой, понимаете? Мы знаем из истории, люди, и падение, и так далее. Мы знаем же, какую глубину покаяния. То, что мы по истории это мы знаем. Так вот, сейчас время, конечно, особенно для наших детей, страшное, я бы сказал, да. Они совсем заблудились, наши дети. Общество сегодня какие ценности исповедует, он исповедует. Если человек не понимает это, не отделяет злака от плевел, вот, и не научился, это с детства этим, не владеет этим, очень все в жизни становится все более запутаннее, и уже белое, черное, те цвета определенные, которые мы знаем, да, они как смешать все. Вот все это получается такое, когда серое, непонятное цвета массы. Такие представления. Ну, поэтому мы и пытаемся, обращаемся к святым людям, которые указывают нам путь, как идти, как поступать, как отделить злак от плевел, как отделить черное от белого, то есть как это узнать, где истина. Вот они помогают, эти ориентиры нам дают, поэтому мы и читаем. Продолжаем дальше. Тот, кто не может смириться до того, чтобы попросить прощения, но и не станет оправдываться, страдает человеческим самолюбием. А тот, кто, согрешив, себя оправдывает, превращает свою душу в жилище бесов. Если такой человек не победит свое «я», то будет допускать все больше и больше промахов и, в конце концов, пойдет жертвой собственного эгоизма. Интересно, тонкие какие-то вещи, простые, а тонкие вещи. Тот, кто не сможет смириться до того, чтобы попросить прощения, а там без смирения этого невозможно сделать, да? Но не станет оправдываться, останется все как есть, да? Страдает человеческим самолюбием. А тот, кто, согрешив, себя оправдывает, превращает свою душу в жилище бесов. Видите, как интересно, да? Там самолюбие, это первая ступень, а второе, еще оправдывает себя, превращает свою душу в жилище бесов. Если такой человек не победит свое «я», вот оно «я», то будет допускать все больше и больше промахов. Это станет привычкой, вы знаете. И он в конце концов, пишет Паисий Святогорец, он пойдет жертвой собственного эгоизма. То есть уже устоялся, человек сформировался уже таким. Не борется со своим «я», не смиряется никаким образом. Вот. И все больше заскорузлое, знаете, вот как бы как рана заскорузлая. Вот, все больше и больше. И уже для него это норма, и уже запаха этого дурного не чувствует. Может человек привыкнуть к дурному запаху и к дурным поступкам. Это образное, я говорю, к запаху, да? И уже не понимает, что такое хорошо, что такое плохо. И вообще человек привыкает к дурному. Все, уже привык. Он в нем живет. И так все поступают, и я поступаю. Я не хуже других, не лучше других. Ну и все. И катится человек потихоньку в пропасть, не осознавая, куда он плывет. Помоги нам, Господи, чтобы мы все-таки мы осознавали каждый свой поступок, каждое движение души. И научились смиряться, хоть немножко смиряться. Один духовный человек мне сказал, я запомнил всю жизнь, что если прошел год, и ты немножко не смирился, год бессмысленно прожит, он бессмысленно, плода нет. Хоть какое-то смирение должно родиться за этот год. Ну, образно говоря, за год, там, как, не во времени. А дело в том, чтобы у человека смирение это появлялось. У самооправдания нет ничего общего с духовностью. Вот это важный момент. Нужно осознать, что, оправдывая себя, мы тем самым показываем, что находимся в ложном духовном состоянии. Вот, пожалуйста, ясно, ложное духовное состояние. Мы разрываем связь с Творцом и отгоняем от себя благодать Божию. Ничего себе! Ведь божественная благодать не может осенить человека, находящегося в ложном состоянии. Вот это важный очень момент. Представляете? Божественная благодать не может осенить человека и помочь ему, который находится в ложном состоянии. Как только человек начинает оправдывать то, что нельзя оправдать, он отгораживает, изолирует себя от Бога. Оправдывает то, что нельзя оправдать, он изолирует себя от Бога. То есть ему никто не может помочь. Для божественной благодати нет более сильного изоляционного материала, чем самооправдание. Оправдывая свои грехи, мы как будто возводим стену, отделяющую нас от Бога. Вот это мощный образ, явный, ясный. Оправдывая свои грехи, мы как бы стену возводим, отделяющую нас от Бога, и таким образом полностью теряем с Ним связь. Вот это вот важный момент. То есть, представляете, стена перед нами, да? Если мы оправдываем, мы сразу стену воздвигаем под себя между Богом и нами. Продолжает дальше Паисий Святогорец. Самооправдание – это привычка, поэтому нужна сила воли, чтобы от нее избавиться. При этом человек не только должен научиться не оправдываться перед другими, но и внутри себя иметь правильный духовный настрой. Ведь будет еще хуже, если человек, ничего не возражая вслух, в душе будет сохранять убежденность в том, что с ним поступили несправедливо. Ну, самооправдание, конечно, помогает этому, конечно. Нам с нами всегда несправедливо. Человек, который привык оправдывать себя, вот, конечно, он всегда с ним поступает несправедливо. А человек, который стремится к смирению, да, и понимает, что оправдывание себя, самооправдание, да, что это страшная язва, страшная болезнь, которая уничтожает дух человека, растлевает его, уничтожает в нем эту связь с божественным началом. Если он что-то скажет свое оправдание, то его могут на это возразить, объяснить ситуацию, и он поймет, что ошибался. А если же он ничего не скажет вслух, но при этом будет думать: «Я знаю, что я прав, но я промолчу, потому что я выше этого», он так и останется в заблуждении. Это вот житейская такая ситуация, да? Человек, может, ошибается, ну, может, видит, так видит. Ну, если люди разумные и духовно устроены, если особенно, да, они могут объяснить человеку, что он не прав, почему не прав. И он тогда получит пользу и поймет, что ошибался. А если он, ну, про себя так останется вслух, что я знаю, что я прав, лучше я помолчу. Вот. Ну и что, никакой пользы он не получит. Он еще больше заскорузнит в своем заблуждении, и это станет привычкой. Вот что самое страшное. Он привычкой станет: лучше про себя промолчу. Я знаю, что я выше всего этого. Вот и все. Какое там смирение? Он в гордыне укрепляется так каждый раз, потому что это становится привычкой. Есть добрые привычки, есть худые привычки. Это худая привычка. Если мы в этой жизни ищем оправдание своим поступкам и боимся укоров, это значит, что мы еще не свободны от мирского духа, и что наша печаль вызвана не раскаянием, а человекоугодием, которое отравляет и душу, и тело. Да, интересно, что если мы ищем оправдание своим поступкам и боимся укоров, вот это важный момент. Укоры – это вот мы должны с вами… Люди, которые ищут, хотят, ну, какого-то духовного роста или понимания этих духовных проблем, да, он должен не бояться укоров, он должен их, знаете, ловить как что-то живое, как живое, которое воздействует на твою душу. Любой укор, он способен улучшить тебя. Даже если несправедливо, если ты, так сказать, в любом случае скажешь, что дыма без огня не бывает, вот, и осудишь себя или увидишь свою, не может конфликтов два человека, если один более прав, более неправ, все равно оба виноваты, как правило. Один из двух должен смириться, один из двух должен проделать какую-то внутреннюю работу, и тот, и другой может получить пользу. Если он увидит, ну, покажи, что такое смирение. Другой человек увидит, понимаете, и ты себе поможешь, и ему поможешь. Вот в чем дело. То есть мы настолько же повязаны везде в этом миру друг с другом, что как поступаем мы, от этого зависит часто и устроение внутреннее другого человека. Ты можешь ему не только себе помочь, а ему помочь, смирившись. Вот здорово как. Дальше. Самопознание. Пока христианин не познает своего ветхого человека, он не стяжает смирения, а потому не сможет выйти на духовную орбиту и останется на орбите мирской. Интересно, две орбиты, оказывается, видите? Мирская и духовная. Тот, кто имеет о себе правильное представление, смиряется. А к человеку смиренному непременно приходит Божья благодать. Чем больше кто-то преуспевает в познании самого себя, тем больше находит в себе изъянов. Здорово. Вот это здорово. Представляете, ты видишь свои язвы, свою немощь, свои недостатки. Ты видишь. Вот. Это же такое совсем здоровое устроение у человека духовное. И так сам человек смиряется. Однако рука Божия его возносит. Вот потрясающе. Смирение – самое великое, самое главное, к чему мы должны стремиться. И понимать, что такое истинное смирение. Если не будет истинного смирения, ничего не будет. Мы не будем Христовы. Господь показал смирение своей жизнью. Поэтому Евангелие, оно, так сказать, показывает на каждом шагу, что такое смирение. Итак, сам человек смиряется, однако рука Божия его возносит. И когда человек, наконец, до конца познает себя, смирение делается его неизменным состоянием, и благодать Божия находит постоянное пристанище в его сердце. Многие из нас, верующих людей, встречали людей таких, понимаете, смиренных. Это одно удовольствие с ними, какая радость с ними общаться. Сколько, какое пространство души они являют. Да, я вспоминаю Ульяну, тоже говорил о ней, как с этой стороны. И когда человек колечковая родилась, да, ушки, ножки коротенькие. Вот даже ложку не может держать. И вдруг она говорит в конце нашего общения, трехчасового, говорит, прощай, когда перед тем, как я уже уходил, это при монастыре, при Кипичевском было, как я благодарна Богу за то, что такое сотворил. Я смотрю на нее. Самые счастливые глаза, не перед моими глазами, на всю жизнь это остались, вот эти глаза. Это не сделано, это искренний вопль благодарности из уст рабы Божьей. Я смотрел счастливейшие глаза, я не видел более счастливых глаз в жизни, честно говоря. Она с такого восклицанием это сказала на прощание. И это для меня вообще всю жизнь, это меня сопровождает как-то, вы знаете, высота это. Так вот, благодать Божия находит постоянное пристанище в его сердце. Ну, раз я говорил об Ульяне, в ее сердце. Гордость такому человеку уже не грозит. А вот тот, кто не трудится над собой подобным образом, беспрестанно добавляет своей душевной грязи все новую, наваливает большую мусорную кучу, некоторое время гордо красуется на ее вершине, а потом кубарем катится вниз. Ну, вот так. То есть два положения. Или ты... Да, смиряешься, и это становится твоим неизменным состоянием, и тогда благодать находит место в твоем сердце, или ты добавляешь своей душевной грязи новую грязь, вот, и которая тебя и погубит. Вот, третьего не дано, или то, и другое. Даже если сегодня ты поступаешь так, следующий день или следующий час иначе, все равно, если у тебя есть стремление к этой правде или к этому смирению, да, нет самооправдания, ты, так сказать, пытаешься себя обвинить, увидеть свою немощь, вот, все равно Господь обязательно руку протянет тебе, обязательно вытащит из этой ямы, неясности из этой ямы, куда мы попадаем почти в каждый ежедневно. Протяни руку Богу, смирись. Протяни руку Богу, найди свою вину, и все, ты опять Божий. Самоуверенность. Если человек хочет иметь душевный покой, он должен всем сердцем принять слова Христа. без меня не можете творить ничего же. Нужно разочароваться в самом себе, уверовать в силу Божию. Отчаявшись в себе, в хорошем смысле, человек обретает Бога. Ну, замечательно, как все. Я удивляюсь, как все просто, говорит Паисий, как все просто, высочайшие духовные смыслы он объясняет самым простым языком. Если отчаялся в себе, в хорошем смысле человек обретает Бога. Все упование мое на тебя возлагаю. Даже высокодуховные люди не могут быть совершенно спокойны за свою жизнь. Поэтому все свои надежды возлагают только на Господа. Они уповают на Бога и не доверяют своему «я», потому что уверенность в самом себе приносит человеку лишь духовные беды. Самоуверенность – наш злейший враг, потому что когда мы этого не ждем, она безжалостна до основания разрушает то, что мы построили, и оставляет нас, несчастных, без крова. Самоуверенный человек связан по рукам и ногам и бессилен что-либо сделать или же воюет в одиночку. Разумеется, он терпит неудачу и бывает побежден врагом. Часто милостивый Господь очень мудро позволяет нам уразуметь и его божественное вмешательство, и тот крах, который мы потерпели из-за своей самоуверенности. Рассматривая и анализируя все, что с нами происходит, мы накапливаем опыт, становимся внимательнее, духовно преуспевать начинаем потихонечку. Это «я», которое мы взращивали, все оно и губит и наш духовный рост, и будущее спасение. Следующая глава. Самоукорение. Вот противоположное самоуверенности. Самоукорение. Самоукорение помогает нам в духовной борьбе? Вопрос. Ставит Паисий. Да, но тут нужна рассудительность. Например, человек просто может сказать себе: «Ах, я дурак!» Однако укорять себя надо со смирением, чтобы посрамить дьявола, и с мужеством, а не с чувством безнадежности. Нужно самоукорение, а не отчаяние. Это разные вещи, конечно. Если человек убежден, что он не творит никакого добра, если он отчаялся в хорошем смысле слова, в себе, в своем «я», если он искренне полагает, что своими деяниями он всего лишь добавляет к нулям нули, но при этом он продолжает свою духовную борьбу с упованием на Бога. Это свидетельство того, что он достиг духовной зрелости. Такого человека благой Господь помилует, и впереди плодов его усердия нулей поставит единицу, тем самым подняв их в цене и сделав их обладателя духовным богачом. Смиренное настроение, разочарование в себе – источник духовного здоровья. Видите, есть телесное здоровье, есть духовное здоровье. Вот что такое смиренное настроение и разочарование в себе – источник духовного здоровья. Так это вот мы хотим быть здоровыми, телесными, да, и мы часто этим занимаемся, да, чтобы… занимаемся спортом, я не знаю, там, так сказать, стараемся дурные привычки, которые разрушают тело, от них отказаться. Ну, также и духовное здоровье нам нужно в первую очередь иметь и заботиться о нем. Это главное, чем занимается, главная работа, чем занимается человек верующий. Должна быть главной работой, ежедневной, ежеминутной, если хотите. Сколько людей в истории можем увидеть, которые отрешились от греха, осознали его, вот, и пришли, потянулись к Богу искренне, с покаянием. И Господь помог им очиститься, все они стали даже святыми. На что далеко ходить? Достаточно нам одного примера. Разбойник, который на кресте висел, который первый вошел в рай. Это, меня это потрясает, вот этот, что он первый вошел в рай, человек, который сколько он там зла сделал, сколько там насилий сделал и бед принес людям, да. Вот что может покаяние, да. Мгновение покаяния, и вся жизнь исправилась в мгновение. И он первый пошел в рай. Это что-то невероятное. Это наша вера потрясающая. Меня это потрясает. Покажите другую веру подобную. Да. Злодей первый вошел в рай. После этого, как бы мы ни были грешны перед людьми, перед Богом, перед своей совестью, вот, надежда есть, упование есть, что если мы истинно покаемся, то Господь примет наше покаяние и спасет нас, и ведет в свои небесные обители. Дай Бог, чтобы мы в таком состоянии ушли из этой жизни в другую жизнь. Состояние покаяния, а не самооправдание и уверенности в том, что Господь, что обязательно ты получишь вожделенный рай. Вот. Покаяние никогда не подведет.
Свобода. Для того, чтобы не оступиться на горке мирских соблазнов и не скатиться вниз, удалившись от Бога и наполнив свою душу смятением, дети должны постоянно прибегать к помощи старших. Особенно в критическом подростковом возрасте. Они должны почувствовать необходимость послушания, понять, что покорности родителям сокрыта их собственная польза, и тогда они будут охотно им подчиняться и уверенно ориентироваться в духовном пространстве. Подумайте о том, как ограничена свобода маленького ребенка. 9 месяцев он проводит в тесной материнской утробе. Новорожденного пеленают и кладут в колыбель. Через 5-6 месяцев его сажают за высокую сетку. Подросшему ребенку запрещают выходить из дома одному, чтобы не свалился с лестницы, не ударился и тому подобное. Ведь если ему предоставить свободу, он упадет и расшибется или поранится. Все это нужно для того, чтобы обезопасить ребенка. На первый взгляд мы таким способом лишаем его свободы. Однако без этого, с момента его появления на свет, его жизнь подвергалась бы опасности. Но маленькие дети не понимают, что ограничение – это вынужденная мера. И когда подрастут, тоже не хотят понимать, как важны для них ограничения уже иного рода. И поэтому рвутся к свободе. Но что это за свобода? Возможность беспрепятственно покалечиться. Такая свобода гибельна для детей. Они должны понять, что пока не закончат учебу и не получат диплом, пока не станут зрелыми людьми, чтобы быть такими, как должно, они нуждаются в ограничениях. Ведь бывает достаточно одного падения, чтобы искалечиться и погибнуть. Дети должны ощущать ограничение свободы как необходимость, как Божие благословение. Случай один, я помню, когда в интернате учился, люди, ну, дети всегда свободы хотят, особенно там, где их, где свободы их как-то ограничивают, да. И 2 мальчика, ну, во время урока там какого-то, да, сбежали с интерната, в интернате учился. Бежали, пошли там на задний двор, там бочка стояла, стали пички там в эту бочку бросать. Вот. А бочка там с бензином была. Она не, бензин не до конца там, пары там были, а бензин, он на дне оставался в каком-то количестве. Вот. И один стал говорить, да не надо, мол, мало ли, что это же там бензин и так далее. А второй, так сказать, не послушал его. Вот. И когда тот отошел в сторону, бросил спичку, это, да, и бочка взорвалась.
Его облило бензином, и он сам загорелся. Этот его товарищ, он не это самое, не бросил его, он все сделал возможное, чтобы его погасить, но все равно ожоги были серьезные, и попал он в больницу. Вот, и через 3 дня умер. Поэтому любое ограничение свободы, особенно для детей, которые еще не ориентируются полностью в этой жизни, да, вот сейчас родители часто дают, ну, машины там раньше времени покупают, или мотоциклы, несется там этот камикадзе, понимаешь, обгоняя там все, а потом приезжаешь, сколько раз уже видел, да, лежит он изуродованный, понимаете, ну что, вот тебе и свободу, получил свободу, поэтому свобода научиться пользоваться, не научимся пользоваться свободой, беды ждут и наших детей, и нас тоже, на свободу должно быть, разумное сознание свободы. Это великий дар, который мы получили от Бога. Вот, надо уметь им пользоваться. Дети должны ощущать ограничение свободы как необходимость, как Божие благословение. Они должны иметь чувство благодарности своим родителям, которые их ограждают, и понимают, что это продиктовано любовью к ним. Никогда отец и мать не ограничивают своего ребенка от злости, даже если ведут себя с ними очень жестко. Если они затягивают гайки слишком туго, то это все равно много любви. Они заботятся о том, чтобы дети были дисциплинированными, собранными, а главное, не подвергали себя опасности, как пример, который я сейчас рассказал. Хороший садовник, сажая яблоньку, для верности может привязать ее проволокой, колышку, слишком туго и содрать кожицу. Однако, по милости Божией, ранка быстро затягивается. И уж если Бог залечивает рану на деревце, то насколько больше он заботится о своем образе и подобии человеке. Так неужели, если родители притянули гайки и тем нанесли ребенку небольшую рану, Бог его не исцелит? Конечно, исцелит. Современные дети не понимают элементарных вещей. Ну ладно, не поняли, не понимали, пока были маленькими, когда родители защищали младенцев, ограничивая их свободу заточения в колыбельке. Но и теперь, когда они подросли, все равно не понимают, что им по-прежнему нужно своего рода заточение, то есть некоторые ограничения свободы. Они не видят необходимости такого ограничения. Хотя им нужно понять, что без этого они не станут хорошими людьми, умными и зрелыми. Родители должны связывать детей, в кавычках связывать, хорошо, как садовник подвязывает и огораживает молодое деревце. Не для того, чтобы ограничить его рост и погубить его, а для того, чтобы его не сломал ветер, не обгрызли зайцы. Однако что делают некоторые дети? Бегут, как сорвавшийся с привязи теленок, и думают, что обрели свободу. И что в итоге? Или затянут у себя на шее свою оборванную веревку, или упадут в пропасть, или попадутся в лапы волку. Маленькие бунтари рвутся к свободе, не понимая, куда она их заведет. Куда привела наших детей эта якобы свобода, которой добились европейцы? Сколько раз у меня просили помощи несчастные молодые парни, разрушенные вином и наркотиками. Но как им всем поможешь? Мне удалось спасти 1-2, но душа-то за всех болит. Они разрушают и самих себя, и своих родителей. Поэтому дети обязательно должны осознавать необходимость для них ограничения и быть благодарны своим родителям, которые не дают им полной свободы, и понимать, что если на них давят чуть-чуть сильнее, чем надо, то это делается из любви к ним. Что получается из тех детей, которые растут без дисциплины? Кое-какие смягчающие обстоятельства у них есть. В детстве их родители не знали, зачем нужна дисциплина. И сейчас своим детям они предоставляют полную свободу, тем самым делая их настоящими безобразниками. Им скажут слово, они в ответ 5, да еще как нагло. Из таких вот детей вырастают преступники. Сейчас дети очень разболтались. Свобода, не трогайте детей. А те и рады, говорят, где еще есть такой государственный строй. То есть, кое-кто пытается сделать детей бунтовщиками, которые никого не хотят слушаться. Не желают зависеть ни от родителей, ни от педагогов. Это некоторым выгодно, потому что маленькие бунтари помогут им в осуществлении их планов. Ведь если не сделаешь детей бунтовщиками теперь, то потом их не заставишь разнести все в пух и прах. И мы видим, как бедные дети сделались едва ли небесноватыми.
Если свобода не применяется правильно в духовной жизни, то как же она должным образом будет использоваться в жизни мирской? Что делать с такой свободой? Это катастрофа, такая свобода. Потому и с государством сегодня такое творится. Разве могут теперешние люди правильно использовать полученную свободу? Посмотрите по телевизору, как свободу, как рушится все там. Машины сжигают там, так сказать, это самое, все уничтожают, как эти лавина такая, молодых людей, так сказать, переполненной энергией. Свобода. Это катастрофа, если люди не умеют им пользоваться для достижения положительного результата. Благодаря мирскому прогрессу, купе с такой греховной свободой, человек попал в духовное рабство. Рабство. Кого? К бесам попал. Духовная свобода – это добровольное подчинение воле Божией. Вот что такое свобода настоящая. Добровольное подчинение воле Божией. Смотри, как получается. Послушание – это свобода. Однако ненавистник дьявол представляет его рабством. И дети восстают против него. Особенно те, которые испорчены свободолюбивым духом нашего времени. Свободолюбивым в кавычках. Поистине стоит. И ко всему прочему, они устали от различных систем нашего века, которые, к сожалению, все больше конвергируют как природу, дивное творение Божие, так и человека, Божие создание, и наполняют людские души беспокойством, лишают их радости, уводя все дальше от Бога. Самый большой эгоист – тот, кто делает все, что ему придет в голову, и никого не слушает. Такой человек сам себя разрушает. Если человек самоуверен, своеволен и привык удовлетворять все свои прихоти, то будь он семь пядей во лбу, все равно будет постоянно мучиться и опутывать себя все новыми проблемами. Знаете, раньше была, я помню свое детство, да, было, так сказать, все-таки какой-то упорядочник был, какой-то порядок был, и правила в школе были более естественные, они работали. А сейчас это свобода. Свобода, особенно свобода, которую дали им, интернет, эту свободу, да. Вот. Она все больше и больше возвращает детей, они превращаются в полубесов, полуребёнок, видишь, как вроде приличные, одеют, все нормально. Откроет рот. У меня иногда просто невыносимо. Я, так сказать, девушки матерятся, как норм вообще, даже бравируют этим. С парнями рядом стоят, матерятся. Ну, что такое? Ну, невыносимо просто. Ну, не знаю, раньше, я же помню свое детство. Во всяком случае, девочки, я не помню, чтобы они матерились. Ну, ребята иногда, да, даже бравировали этим иногда. Были особенно там хулиганы, да. Но это у нас не поощрялось. Я же помню свое детство. Людям нужна духовная помощь, чтобы они смогли правильно оценить происходящее с ними, чтобы они получили облегчение, перестали мучиться, вообще, чтобы научились понимать слово покаяние, вот, самовоздержание, сам себя, так сказать, одеваешь эти путы смирения, вот, которые потом тебя делают внутри свободным. Молодым людям, которые не осознают необходимости послушания для того, чтобы с помощью взрослых ограждать себя от искушений, а живут по собственной воле, дьявол в скором времени наносит смертельные раны и подчиняет их себе, потому что мирская свобода всегда приводит к духовному рабству. Ну, на этом все и мы закончим, дорогие. Спасибо большое Паисию Святогорцу за его вдохновенные такие писания, которые нам помогают разобраться с нашими страстями, происходящим вокруг, и, так сказать, как-то духовно укрепиться и противостоять всем тем негативам, которые нас окружают в нашей жизни. До следующей встречи. Ходи всех Господь. Спасибо за внимание и спасибо Паисию Святогорцу за его удивительные, простые и глубоко духовные писания. Всего доброго, дорогие.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Свои пожелания и комментарии вы можете оставить на нашем сайте radonezh.ru.